Здравствуйте, дорогие телезрители. Замечательный разговор между Воландом, Берлиозом и Бездомным на Патриарших описан Михаилом Булгаковым. Простите мою навязчивость, обращается к своим собеседникам Воланд. Но я так понял, что вы и в Бога не верите. Клянусь, я никому не скажу. «Да, мы не верим в Бога», — отвечает Берлиоз, — «и об этом можно говорить совершенно свободно». «Но позвольте вас спросить», — продолжает Воланд, — «а как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?» «Ни одно из этих доказательств, — говорит Берлиоз, — ровным счетом ничего не стоит». Ведь согласитесь, что в области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может. Браво, браво! Вы полностью повторили мысли беспокойного старика Эммануила по этому поводу, восклицает Воланд. Ну вот курьез. Он начисто разрушил все пять доказательств, а затем... словно в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство. Шестое доказательство бытия Божия Эммануила Канта. Часто спрашивают, что оно собой представляет. Отвечает на этот вопрос владыка Кирилл Гундяев.
Доказательство бытия Божия составляли предмет философских изучений в средние века. И сейчас в курсах истории и философии изучаются, или, по крайней мере, должны были бы изучаться, вот эти философские схемы, целью которых было доказать существование Бога. Я не буду перечислять эти средневековые попытки логического доказательства бытия Божия, хотя они заслуживают внимания, потому что весьма логичны. Тем не менее, знаменитый немецкий философ Иммануил Кант, который, как известно, жил в 18-м, в начале 19 века, опроверг эти доказательства. Он сказал нечто, что поставила под сомнение значение этих доказательств. Тоже не будем углубляться в эту часть творчества Канта. Но поставив под сомнение логические доказательства Средневековья, он сформулировал такое доказательство бытия Божия, которое пока никто опровергнуть не может. Без риска либо нарушить законы логики, либо просто отступить от очевидной истины. В чем же смысл доказательства, которое сформулировал Иммануил Кант? Суть этого доказательства сводится к следующему. Самым главным свидетельством о бытии Божием является наличие нравственной природы человека. Или, как говорил Кант, нравственного закона. Нет ничего, перед чем бы следовало снимать шляпу. Нет ничего, что достойно восхищения, кроме звездного неба над головой и нравственного закона в сердце. Вот то, что примерно сказал Кант. Давайте разберемся в сущности этого доказательства. Почему, собственно говоря, нравственность является доказательством существования Бога? А потому что вывести нравственность из природы или из исторического развития человеческой цивилизации или из культуры невозможно. Были попытки показать, что нравственность – это не онтологическое явление, то есть не присущее изначально человеческой природе, а это благоприобретенное явление. И зависит оно, это явление, от условий жизни человека. Вот именно так примерно марксистская философия объясняла происхождение нравственности, утверждая, что бытие определяет сознание. Мы все с вами хорошо, кто учился в советских школах, помним этот тезис. То есть жизнь определяет сознание, а значит и нравственность. И выходило, что нравственность у буржуя одна, а у пролетария другая. У американцев одна, а у советских граждан другая. То есть, если нравственность выводится из исторического развития человечества, если нравственность обуславливается культурой, политикой, экономикой, с условиями социальной жизни, то тогда абсолютный, то есть общий для всего человеческого рода нравственности не существует. Тогда нравственность относительна. То есть то, что нравственно для одних, не является нравственным для других. Вот эту относительность нравственности проповедовал марксизм. Что хорошо для рабочего класса, смерть для буржуя. А теперь давайте подумаем. А может ли вообще нравственность быть относительной? Ведь нравственность — это способность различать добро от зла. Но если добро одно для рабочих, а другое для буржуев, если одно добро для американцев, другое добро для русских, что это означает? А это означает, что нету добра и нету зла. Что можно как угодно повернуть эту схему. Что нету нравственного начала. А если нравственного начала нет, то, перефразируя замечательные слова Достоевского, можно сказать, что все дозволено. Потому что ведь из нравственности вырастают законы. Ведь право основывается на нравственности. И поэтому, если нравственность одна в одном месте и другая в другом месте, тогда и законы должны быть совершенно разными. И тогда человеческое общежитие становится невозможным. Тогда нету никакого общего фундамента. Тогда человечество разобщено и обречено на столкновение не только цивилизаций, классов, групп, а ведь об этом-то и говорил марксизм, о классовой борьбе. Но если мы допустим, что человечество обречено на постоянную борьбу классов, цивилизаций, религий, социальных групп, то разве такая цивилизация жизнеспособна? Особенно в наше время, когда человечество обладает средствами массового уничтожения. Когда так много опасных вызовов стоит перед родом человеческим, который только совместно все человечество может решить и преодолеть. Вот Кант сказал, что есть независимое от человека нравственное начало. Оно одинаково для всех. И действительно, если взять эти великие 10 заповедей Моисея, данные Богом ему на горе Синайской, которые принимаются всеми великими религиями, ведь это, собственно говоря, и является как бы рациональным выражением некой артикуляции того нравственного начала, которое присуще всем. Не убий для всех одинаково, не укради для всех одинаково, почитай родителей для всех одинаково, для американцев, для русских, для немцев, для африканцев. Для всех одинаковы эти великие истины. И не зависит от того, какое человек положение занимает. Убийца всегда убийца, насильник всегда насильник, завистник всегда завистник, прелюбодей всегда прелюбодей. И тогда возникает вопрос, а как же объяснить, что у всех людей во все времена, во всех народах и во всех культурах, при всем разнообразии поведенческих моделей, сохраняется единое нравственное начало. И Кант делает замечательный вывод. Это можно объяснить только божественным существованием. Бог как объективное начало, как трансцендентное начало вкладывает свою природу, частицу своей природы в человеческую природу. Мы говорим, что человек создан по образу Божьему. В первую очередь нравственность является отображением этого божественного образа. И никакой эволюции, никаким влиянием среды невозможно объяснить происхождение нравственности. Сегодня некоторые тоже, не будучи марксистами, стремятся доказать, что нет никакой общей нравственности. Что самое главное – это не нравственность. Нравственность относительная. Самое главное – свобода. Человек свободен проявлять самого себя. И человек вправе сам определять, что хорошо, а что плохо. Церковь согласна с этим. Человек вправе определять, что хорошо и что плохо. Но он не может определить, что есть хорошо, а что плохо, если он не обладает нравственным чувством. Нравственное чувство, голос совести, должен судить человека и помогать ему выбирать между добром и злом. Если же нравственное начало разрушено, то свобода превращается в свободу похоти, страсти, инстинкта. Она становится раскрепощением темного инстинктивного начала в человеке. Такая свобода становится хаосом, разрушением, несущим смерть. Когда мы читаем вот обо всех этих преступлениях, ужасных поступках в газетах, когда слышим информацию из телевидения о том, как родители убивают своих детей, или выбрасывают новорожденных на улицу, или когда дети уничтожают своих слабых родителей, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с преступностью, особенно со страшными проявлениями, такими как терроризм, мы вздрагиваем и говорим, что с нами происходит. А происходит именно то, о чем мы говорим. Все это результат разрушения нравственного начала, иногда под видом свободы и прочих измов, которые как бы греют душу современного человека. Вот Кант, великий немецкий мыслитель и ученый, сказав об объективном значении и об объективном происхождении человеческой нравственности, доказал нам тем самым ее божественное происхождение. А значит и реальность бытия Божия. И в этом смысле проповедь Канта сегодня, в тех условиях, в которых мы существуем, является очень и очень актуальной.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Был новый период в жизни Божьей Матери, когда она жила простой человеческой жизнью, видимо, поступая как все, но живя такой полнотой приобщенности к Богу, о которой никто не имел понятия, потому что для того, чтобы это уловить, надо было бы быть на уровне ее святости. Ее простое человечество закрывало как бы пеленой перед глазами всех ту глубину единства с Богом, которая ей принадлежала. И пришло время ее обручения. Она была обручена праведному Иосифу. Он был уже старый человек. Он до этого уже был в браке. У него уже были дети. Так же, как в родителях Божьей Матери, все земное, плотское, душевное, в малом смысле этого слова, сгорело. Оставался только человек, который всецело принадлежал к Богу. И они были обручены. Не напрасно Иосиф называется обручником. Он не называется мужем, потому что они никогда не вступили в телесный, вещественный брак. Он был ее обручником и хранителем ее девства и святости. И через некоторое время ангел Божий явился Божьей Матери и ей сказал о том, что воплотится в ней самый Бог. Бог, который она вещественного не знала, конечно, но который она так глубоко познала самого своего Рождества. До глубин познания которого она дошла в период, который мы называем время, которое она провела во святая святых. Где, как говорится в одном ее житье, ангелы Божии кормили ее небесным хлебом. Ангел явился и возвестил о том, что от нее родится Сын Божий и станет через нее Сыном Человеческим. Как это возможно? Я мужа не знаю. Да, говорит ангел, Дух Святой найдет на тебя. Силы Вышнего осенит тебя, и рожденное тебя свято наречется, наречется святыней, самой святостью, ставшей телесностью. Божья Матерь не стала ничего говорить вопреки этому, не ставит вопросов о том, как это может быть. Она узнала ангела как духа чистоты. Она узнала эту весть, что она от Бога. И она ответила: «Да будет мне по воле Твоей». И вот тут совершилось то, о чем святой Григорий Палама говорит, что воплощение Сына Божия было бы также невозможно без согласия Божьей Матери, без воли Божьей Матери, как оно было бы невозможно без воли Отца. Здесь и Отец, и Пречистая Дева в равной мере сделали возможным воплощение Сына Божия.
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев рассуждает о вопросах веры.
Мы воспитаны так, что для нас слово «вера» кажется синонимом слова «религия». Вот религия вообще все во все верит. А на самом деле, ведь это уравнение, религия – это вера, это уравнение далеко не является, говоря модным нынешним языком, общечеловеческим. Дело в том, что на самом деле очень многие религии вряд ли готовы были бы выразить суть своего духовного делания словом «вера». Ну, заметьте, например, что в Библии слово «вера» встречается достаточно поздно. Скажем, Пятикнижие Моисея слово «вера» вообще не содержит. То есть первые пять книг, в которых фундамент Библии, фундамент Ветхого Завета, слово «вера» там нет. И только в седьмой по счету книге Ветхого Завета, в книге Судей, это слово встречается. При этом дальше еще давайте обратим внимание, что во всей Библии, по крайней мере в Ветхом Завете это точно, не ставится вопрос, вот в Ветхом Завете действительно, о противоречии веры и знания, веры и разума. То есть вот та постановка вопроса, которая является классической для европейской философии, в Ветхом Завете она отсутствует. А вот если мы теперь обратимся к представителям разных религиозных традиций и спросим их, с каким бы термином, может быть, образом мысли, действия, они бы отождествили самую сердцевину своей религиозной жизни, то мы бы обнаружили, что слово «вера» вспомнили бы только христиане. Потому что, например, мусульманин сказал бы, что для него главное верность. Не вера, а вера. Само слово «ислам», «муслим» означает «верный». Верность, преданность Магомету, его законам, исполнению их. Надо заметить, что вообще для большинства религий характерен акцент на ортопраксию. Вот ортодоксия – это правильное мышление о Боге. Православие, ортодоксия – это правомыслие. А для большинства религий акцент стоит на ортопраксии, правильноделание. Скажем, мусульманин должен исполнять законы шариата. Иудей должен следовать предписаниям своего закона и в толковании мудрецов, раввинов, которые для него авторитетны. И иудей при этом скажет, что, вы знаете, трудно нам, евреям, жить. Это для вас, для язычников, всего-то 10 заповедей, а нам, бедным, 613 заповедей исполнять надо. Да, и, конечно, тут голова кругом пойдет, как бы какую заповедь не нарушить. Человек, который воспитан в традициях практического оккультизма, магизма, шаманизма, он скорее скажет, что я работаю. Я не верю с духов-то, я не верю, я работаю с ним. Я знаю технику заклинаний, медитации, еще что-то. Я знаю, как колдовать, как кому чего-нибудь сделать, кого сосвету жить, приворожить и так далее. Я знаю, какая вера, что вы. И каждый мой шаг, каждый мой рецепт передается из поколения в поколение, проверен тысячелетиями. Вы чего? Да. Вот только буддист скажет, что я знаю. Это вы, христиане, верите? А я знаю, Будда дал нам восьмеричный путь спасения, откровения. Вот это даже не откровение, вот, а просто опознание дал путей, законов духовной жизни, спасения в нашем буддийском понимании. Мы знаем это. Мы не верим в Будду. В буддизме даже предлагается такая медитация. Представь себе, что Будды нет. И Будды не было. Вот, и иди сам, не веря ни в кого, не ожидая ни от кого ничего. Сам давай, развивай свое сознание, работай своим мышлением, речью, поведением. Так, чтобы достичь желанной цели небытия. Потому что что же еще иное есть нирвана, как не небытие. И вот только действительно, пожалуй, христиане делают акцент на том, честно говорят, вы знаете, а мы верим.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Филиокве. Это слово, наверное, уже все знают наизусть. Филиокве – это пункт учения Западной Церкви о том, что Дух Святой исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына. В принципе, на православном Востоке частично признается участие Бога Сына в исхождении Святого Духа, но в некотором опосредованном плане. Упрощенно можно было бы так сказать. Дух Святой исходит от Отца и от Отца через Сына. Владимир Николаевич Лоски, известный в XX веке православный философ и богослов, очень много сил затратил на то, чтобы распалить, так сказать, противостояние Западу именно в связи с доктриной Филиокве. Он считал, что эта доктрина приводит к тяжелым необратимым последствиям. Но, строго говоря, сам по себе вопрос филиокве, если вы когда-нибудь доберетесь до книги отца Сергия Булгакова «Утешитель», всерьез не разделял Восток и Запад. Он скорее обозначал некую принципиальную трудность, связанную с богословием Святого Духа. Дело в том, что Дух Святой – это ипостась такая специфическая, скажем так, самая неипостасная ипостась. У нее даже нет имени собственного, ведь Духом является и Бог Отец, Духом является и Бог Сын, и Духом является Бог Дух Святой. То есть вся Троица есть Дух, и третья ипостась называется Духом. Строго говоря, тавтология выходит. То есть третья ипостась Бога Троицы – это еще какой-то особенный вид божественного бытия, который является как бы духом вдвойне. Что это может значить? Интересно, что для того, чтобы как-то снять это напряжение и всерьез попытаться поразмыслить над тем, что же есть ипостасное свойство Святого Духа, отец Сергий Булгаков тоже обращается к трактату Августина о Троице, в котором, помимо обозначения этих внутритроичных взаимоотношений, есть еще и гимн Святому Духу как божественной любви. Дело в том, что у Августина действие Святого Духа – это исполнение любви. Почему он считает Святой Дух даром Отца Сыну? Потому что это дар любви, потому что это отношение любви. Есть даже такое любопытное, несколько схоластическое построение. Отец – источник любви, Сын – объект любви, а Святой Дух – сама любовь. Или Отец – любящий, Сын – любимый, а Святой Дух – явление любви. Вот это все августиновские тезисы. И надо сказать, что здесь есть по-хорошему за что зацепиться. Если мы сравним, например, вот этот пафос любви у Августина с нередко довольно тоже отвлеченными, иногда выхолощенными православными формулами, вот Отец рождает Сына, а Дух Святой от Него исходит. Мы ведь тоже можем задать вопрос, ну и что? Да, мы можем дальше продолжить, что действие Святого Духа – это явление Пятидесятницы, а Пятидесятница – это явление полноты божественной любви. Но дело в том, что в таком ключе богословие на Востоке мало где и редко когда развивается. Августин ставит вопрос о любви изначально, что любовь – это и есть коренное ипостасное качество Святого Духа. Августин, конечно, таких формул не употребляет – ипостасное качество. Но вот применительно к Духу Августин как раз много говорит именно о любви, чем его богословие и весьма ценно. Ну вот, давайте на этом и остановимся сегодня. Если даст Бог, продолжим наш разговор в следующий четверг. Всего доброго!